чушь какая-то. В чем все-таки дело, Джерри? В чем подлинная причина всего этого? Неужели я стала вдруг такой плохой? Ты вовсе не плохая, ты хорошая. Он дотронулся до ее плеча. Ты грандиозная. Она вздрогнула от его прикосновения. Ей снова захотелось его ударить. На этот раз он не пытался ей помешать. Ее рука, неудачно занесенная, скользнула по краю его головы. В голосе ее снова зазвучали слезы. «Да как ты смеешь так обо мне говорить? Пошел вон сейчас же!» Дождь усилился, и дети, их собственные и двое детишек Кантинелли, ввалились с улицы. «Я возьму их с собой в Кегельбан», — предложил Джерри. Казалось, он был даже рад, что она ударила его. Он вдруг стал очень деловитым, торопливо заговорил. «Послушай, больше мы говорить не будем. И не думай о том, что я тебе сказал. Вызови на сегодняшний вечер кого-нибудь посидеть с детьми, и я повезу тебя ужинать в морской ресторан. Пожалуйста, не плачь и не волнуйся». Он повернулся к детям и крикнул: «Кто поедет со мной играть в шары?» Хор «Я» орудийным залпом ударил в нее. За ее спиной дождь резко забарабанил по холодным стеклам. Джерри, казалось, наслаждался ее беспомощностью. «Джоанна и Чарли, Роза и Фрэнк!» — крикнул он. «Живо в машину!» Он помог маленькому Фрэнку по годам среднему между Чарли и Джоффи снова надеть туфли. Все происходило так, точно ее здесь уже не было, а Джерри владел и домом, и детьми. Руфь почувствовала, как голову ее пронзила острая боль. Она не сразу поняла, что этот звук возник не в мозгу, а где-то извне. Это Джоффри спустился вниз, прижимая к себе одеяльце, и ревел во весь голос. Он тоже хотел ехать в Кегельбан. «Солнышко мое», — сказала Руфь, с усилием выталкивая из горла слова, — «тебе нельзя. У тебя же сломана ключица. Ты не можешь бросать шары». Он так взвыл, что она даже зажмурилась. Остальные дети один за другим выбегали из дома, хлопая дверью. 1, 2, 3, 4. «Нельзя тебе ехать, нельзя!» — звучал в ее голове голос Джерри. Это акустическое чудо заставило ее открыть глаза. Он стоял на коленях на полу, крепко прижав к себе сына. «Ангел мой, бедный мой ангелочек», — говорил он. Лицо его над плечиком Джоффри было искажено, как показалось Руфи, чрезмерным горем. Он попытался подняться с колен, держа на руках сынишку, как младенца. Взвыв от боли, глубоко оскорбленный Джоффри вырвался и уткнулся Руфи в колени. Слезы закапали на ее голую ногу. На ней был старый черный купальный костюм от Блюмингейда. Она давно вынула проволоку из лифчика, считая, что у нее слишком торчат в нем груди. А Джерри с улыбкой вытер рукой глаза. «Бог ты мой! Какой ужас!» — весело сказал он, клюнул Руфь в щеку и оставил одну в доме, где единственным звуком был шум льющегося дождя. То, среди чего очутилась Русь, было, казалось, чем угодно, только не пространством, ибо мебель продолжала плавать по широким сосновым доскам пола. Растекшееся пятно на столике у стены безмолвно поддерживало пустую вазу для цветов, а книги на полках, противоположность ее собственному шаткому существованию, сохраняли в неприкосновенности свою крепость, свою компактную незыблемость, более тошнотворную, чем компактная незыблемость города, хотя каждая книга, если ее открыть, и есть город. Джоффри, которого уложили на обтянутый парусиной диван рядом с грудой скользких детских книжек, сердился, сыпал вопросами, и, наконец, весь извертевшись, заснул. Он лежал, обмякнув, свернувшись клубком, в этой своей жалостной повязке.